вчерашнее занятие получилось довольно длинным, при этом, как потом на поверку оказалось, как-то даже неожиданно для меня, успели мы по существу только поставить вопрос, его усилить и прийти к выводу. Но вывод, в общем, получился достаточно важным. И, кстати, важным не только с точки зрения вот, локальных рассуждений в данной беседе, а вообще. Вот мы не понимаем того, не понимаем сего, нам это кажется странным, это вызывает вопрос, там, это вступает в противоречие. Тем не менее, вот у нас есть некоторые факты, скажем, Тора в данном месте отмечает, ну, как будто бы отмечает недостаток Моше Рабейну, сравнивая его с Аароном. Мы не понимаем, как же это возможно в момент ухода из мира Моше, обсуждать его недостатки, это самое лучшее место для того, чтобы вдаваться в подробности там, того, кто кого превосходит, не в пользу Моше Рабейну, но, ну, вряд ли. Все-таки, когда человек уходит из мира, принято обсуждать его достоинства, пробуждать таким образом, там, не знаю, милосердие свыше, нуждается Моше в пробуждении милосердия свыше, с нашей стороны нет, я не знаю, но вот... Так совершенно не важно, понимаем мы это или нет, вот есть факт, что Тора это отмечает. И поставив вопрос, то есть проявив такое непонимание, осознав такое непонимание, скажем, потому что, скажем, до прочтения данной стихи, наверное, у меня такой вопрос, наверное, закрадывался. Ну, у многих людей, наверное, он даже не возникал, а тем более вне знания комментария Раши. Осознав этот вопрос, его как следует усилив, то есть, ну, проработав и после того, как этот вопрос обрел свою настоящую силу, скажем, мы вынуждены сделать какой вывод? Естественно, не вывод, что Тора здесь чего-то, что-то здесь в Торе не так, надо бы поправить. А вывод о том, что данная деталь, очевидно, является неотъемлемой, вот какой-то совершенно необходимой, очень важной для обсуждения, для разговора об уходе из мира Моше. То есть для разговора об уходе из мира Моше почему-то, пока что совершенно непонятно почему, необходимо его сравнить с Аароном. То есть необходимо понять различия между личностью Моше и Аарона, и в том числе в смысле того, в чем Моше Аарону уступает. Вот в этой идее шолом, а вот с шолом, я так и не придумал, как на русский это переводить, написал в кратком изложении «Вершение мира». Ну вот, в смысле «Вершение мира» Моше уступает Аарону. Это надо знать для обсуждения его... Вот, с темой его ухода из мира. И это Тора хочет подчеркнуть, выразить тем, что она указывает в этом месте на различие между Ираши, подчеркивает ту же самую идею, различие между Моше и Аароном вроде бы как не в пользу Моше Рабейну. Пункт Гимел. На этом выводе мы вчера и остановились. Страница 254. Кстати, а зачем я говорю, зачем я называю страницу? На всякий случай, вот может быть кому-то не вполне ясно. На сайте Otzer 770, ссылка на который дается в кратком содержании в каждом уроке, ссылка на тот том на этой странице, тот том собрания бесед Рэбе, по которому мы учимся, там просто надо набрать эту страницу, и она высветится на экране, и можно будет следить по тексту. И несмотря на то, вот это было одним из первых моих уроков, которые я получил, придя в синагогу, и, ну, естественно, у нас же все очень традиционно, большинство моих учеников, если кого-то вообще можно считать моими, ну, людей, с которыми технически я занимался, для них это тоже было первым уроком, но уже из моих уст. Что необходимо следить, каждый урок требует того, чтобы ученик следил по тексту. Это крайне желательно, поскольку изучение вот такое в воздухе, оно и остается в воздухе. Сосредоточенность на тексте даже в случае, если человек плохо читает, там, скажем, на данном языке, не очень может следить практически. Само всматривание в буквы, сказали наши мудрецы, умудряет. буквы умудряют. Даже у нас такая, ну, как бы шутка, не то что семейная, но вот в нашем кругу в связи с этой идеей была заведена такая шутка. Буквы умудряют. Ну, когда человек совсем уже ничего не понимает, ну, хоть буквы смотри, буквы умудряют, знаешь ли. Вот буквы умудряют. Очень полезно следить по тексту. И полезно это в том числе не только с точки зрения того, что буквы умудряют, но даже если вы, ну, очень плохо знаете язык и совсем не способны следить почти, да, ну, а тем более на идиш. Идиш немногие сейчас, к сожалению, знают. Да я, в общем, не очень-то, не сказать, чтобы знаю. Вот могу разобрать там какую-то беседу. Тем не менее, вот мы с вами постоянно встречаемся с тем, что необходимо отследить, ну вот вчера, например, отследить порядок рассуждения Раши. Ну, невозможно это пересказать. Есть небольшой, но все-таки текст, и Рэбе обращает внимание на то, что в нем какие-то там части предложения расположены вот не в таком порядке, а в этаком. Ну, как это пересказать на русский? Если на русский этот текст особенно не перевести, а тем более вот это вот. Можно было бы так сказать, а Раши говорит эдак, и отсюда мы сделаем такой-то вывод. Ну, в общем, такого рода рассуждения, они на слух, по-моему, просто пропускаются. И представляются какой-то заумью непонятной, там, придиркой к деталям текста. А тем не менее, это вполне такое вот техническое рассуждение. Ну, вроде того, как, знаете, казнить нельзя помиловать, вот где запятую поставишь, такой смысл и будет. Вот и здесь тоже там, переставишь слова в предложении, и текст, смысл изменится, акценты расставятся по-другому. Текст в такой форме подчеркивает одну мысль, а в этой форме другую. Но это непонятно вне слежения по конкретной, вот по словам, когда вы видите слова и понимаете, как они могли бы быть расположены. А как они расположились практически, там, скажем, в комментарии Раши. Поэтому важно следить за текстом. Страницу я называю не случайно, надо просто ее... Это, ну, облегчает процесс. Введите 254 в окошечко на странице Otzer 770, на которую ссылка дана, и вперед. Перед вами появится та страница, которую мы изучаем. Пункт Гиммел. «Ветмен дос фаштейн бих эгдем атам, воз бай мойшен гефинтмен нит бе маймер хазал веген зайн ангога, и на воес шолом бениш лор еговен ишалы ваалловен гефинт бай арен». Станет понятно, то есть, ну вот, теперь мы будем разбираться, от чего, зачем нам нужно. То есть, теперь перед нами вопрос, фактически, не о том, как можно в момент ухода Мойши говорить о там, его недостатках или обсуждать там его что-либо помимо его высочайших достоинств. А вопрос теперь у нас такой, а зачем это нужно, почему это так важно сравнить Мойша с Аароном, и даже вплоть до того, что это сравнение приведет к пониманию, ну, некоторой недостаточности Мойши по отношению к Аарону, то, что Мойша в чем-то Аарону даже уступает. Это станет понятно, если мы предварим объяснением, дальнейшее рассуждение, объяснением причины, в связи с которой... Относительно Мойши мудрецы не высказывают вот, ничего относительно его поведения по вершению мира между людьми и внутри супружеских пар. В то время как относительно Аарона мудрецы об этом высказываются и неоднократно. Относительно Мойши мы этого не находим вообще, относительно Аарона мы это находим. Es ist moving a push, das Dos ist nicht der Fahr, was beim Moishe, но вот это шел Гефельд на Высисрой. Понятно, что это не является следствием того, что Мойша вообще не занимался евреями. Да? То есть просто мудрецы отражали суровую реальность. Аарон бегал между евреями и пытался наладить между ними отношения, потому что это его тревожило, потому что этим он занимался. А Мойша Рабейну вообще от этого был отстранен и не занимался этим в принципе. У него вообще, не дай бог, там с любовью к евреям была какая-то проблема. Он евреев любил чисто теоретически, как это бывает у некоторых. Ну, включая меня, в каком-то смысле. Веадраба. И более того, вообще обращали внимание, да, что евреев любить теоретически гораздо легче, чем практически. Это такая вообще практика. Вещь сложная. Веадраба, Мойша Рабейну, Оиф Исроил Гоэн, напротив того. То есть не то, что мудрецы об этом не говорят, потому что у Мойша Рабейну где не было любви к евреям. Нет, наоборот. Мойша Рабейну отличался великой любовью к евреям. Эрес Гивендер дер Роен Нейман Фунале он Едериден. Он, как известно, называется, ну, помните, обычный наш разговор, отношения относительно семи пастырей. Вот Тора выделяет, устная Тора выделяет семь ключевых личностей, которые являются пастухами еврейского народа. Ну, в каком-то плане влияют на... являются прообразами вообще вот такого образа пастыря, образа пастуха, то есть вот человека, который руководит евреями в самом общем ключе, вот как стадом, как пастух с стадом, и как пастух свое стадо приводит на выпас и кормит их, то есть снабжает их всем необходимым, заботится о них, охраняет и так далее. Вот эти, значит, семь человек. Среди этих семи пастырей Мойша Рабейну выделяется Торой как верный пастырь. Ну, общеизвестна история, которая обосновывает то, почему Мойша Рабейну называется верный пастырь. Рассказывается, по-моему, в каждой синагоге, каждый праздник Швуэс, относительно того, как Мойша Рабейну там на выпас, пока был пастухом, он вывел овец, там, организовал дело так, что вначале выпустил на пастбище старых овечек, потом молоденьких, совсем молоденьких овечек, а потом уже взрослых овцов. И чего он этим добился? Ну, вот там старенькие, которые неконкурентные, значит, они там поели ту травку, которую они могли сживать своими старыми выпадающими зубами. Ну, что-то там насытились, как, насколько им было необходимо. Потом молодые там подгрызли, что могли, а потом выбежали взрослые бараны и овцы и сгрызли уже вообще все, что растет, все оставшееся. Ну, вот таким образом получилось так, что все довольны. Ну, и там еще несколько историй, как Мойша Рабейну заботился о каждой овечке. То есть, он был, и Всевышний, посмотрев на это, он сказал, вот такой мне нужен пастух для моего народа, который будет, с одной стороны, заботиться совершенно о каждом, распространять свою заботу на каждого лично и на всех в целом. С другой стороны, найдет способ, организовать жизнь так, чтобы вот все были довольны, ну, чтобы все евреи были довольны. Это даже Мойша Рабейну не очень удавалось организовать, потому что это принципиально невозможно. Но, тем не менее, ну, вот можно стремиться к совершенству. Совершенства достичь нельзя, но стремиться к нему необходимо. Так вот, в связи с этим он называется Роен Нейман, то есть он верный пастырь всех евреев и каждого еврея. Хоть зибазогмя мидзеер црохим, то есть он пастырь в каком смысле? Вот он заботится о нуждах каждого еврея. Сайцар керам арухним, как о духовных нуждах, эрготавлейнгим гилерантуэрам и митколго ом. Как известно, Мойша Рабейну существенная доля, ну, просто технически времени Мойши, да, времени жизни Мойши уходило на то, чтобы заниматься Торой, обучать Торе весь еврейский народ. Подробно наши мудрецы описывают этот процесс, как это происходило. Вот Мойша Рабейну, получив Тору, он занимался передачей этого знания в той форме, в которой это знание, то есть, ну, в той форме, скажем, детальности и настоятельности, то есть вот этого там многократного повторения и так далее, которое обеспечило бы в дальнейшем передачу этого знания сохранного через поколение. Так вот, он занимался Торой со всем народом, то есть занимался их духовными нуждами. Он нитнор диинха сатейра велхиидна музнвисн. И не только законами Торы, которые евреи должны были знать для того, чтобы практически выполнять какие-то заповеди, вот, текущие, необходимые, актуальные сегодня. Лейда замайса ашер ясун, то есть знать действия, которые необходимо делать, и все. В эйла ашер лой таасена, и то, что запрещается. Нор эйх пилпула де райсен, он занимался с ними также. И пилпул, ну, в кавычках, разумеется, пилпулем Торы, вос лой нит нэлэ лэ мойшоу лизарэй, который, на первый взгляд, согласно словам наших мудрецов, не знаю откуда это, был дан только Мойше и ему потомству. Из ногок бот той вас аин вынос на Лаисроль. Так вот, а вот здесь носочка, это в трактате Недорим говорится, Мойше отнесся к этому аспекту Торы щедро и передал ее всему еврейскому народу. О чем идет речь? Ну, каждый, кто соприкасался с изучением Торы хотя бы немножко, он понимает, что в Торе есть много, помимо того, что разные темы обсуждаются Торой, ну, там, скажем, трактатов, там, вагон, занимающихся самыми разными вопросами, 613 заповедей обсуждаются, ну, уже 613 тем, как минимум, а если еще 7 заповедей из устной Торы, 620. То есть, есть в Торе много тем для обсуждения. Помимо этого, есть разные уровни обсуждения. И даже уровни, даже помимо вот этих вот глобальных уровней, простой смысл, намек, толкования и тайна, это тоже такие слои, срезы рассуждений. Помимо этого, есть то, что, скажем, относится к практике суровой, и то, что относится к теоретизированию, к области, как бы теоретизировать. На самом деле, как неоднократно Рэбе подчеркивает, в подлинной Торе, то есть, собственно, Тора тем отличается от не Торы, в Торе все практично. То есть, любые рассуждения, любые высказывания мудрецов, любые там те аналитические какие-то там, значит, развороты, которые могут показаться совершеннейшим теоретизированием, то есть, ну, вот просто там рассуждения, которые касаются, скажем, неалогических мнений, они все равно практичны, они все равно дают что-то для практики. Но есть вещи, так или иначе, есть вещи, которые направлены на практику непосредственно, ну, скажем, наступает праздник Суккот, необходимо понять, как строить сукку. Еврей берет не рассуждения какие-то на тему духовного содержания сукки, или там, значит, обсуждения, даже аллахические, там, столкновения мнений между мудрецами в трактате «Сука», а он берет все-таки какую-то книгу аллахических решений, а в большинстве случаев в нашем поколении, скажем, он берет какое-то практическое пособие, в котором там в двух словах, на двух страницах объясняется, как сукку построить. Основные, касающиеся исключительно его практического вот, задания, его практической задачи, вещи. Там буквально в десятке законодательных решений все строительство сукки в общем плане. Если у него возникнут какие-то вопросы нетривиальные, что-то там у него выходит из стандартного регламента, скажем, я не знаю, он хочет построить сукку на вершине небоскреба и, значит, сомневается, как там это правильно делать, то он спросит у раввина. А так, в общем, он все уже узнает из этих 10 законодательных решений. В то время как трактат «Сука», скажем, в Талмуде, это огромный, в общем-то, текст, если еще принять в учет обилие комментариев и разъяснений, которыми этот текст оброс в ходе поколений, то это вообще сумасшедшего объема вот, информационный блок. Так вот, к практике относится при этом достаточно небольшой объем текста. Так вот, Мойше Рабейну, когда он получил Тору, то, согласно тому, что, ну, это я первый раз вижу, наверное, вместе с вами слышу, пилпуль Торы, то есть вот это вот теоретизирование, ну, какие-то вот аналитические навороты, пилпуль, дословно, от слова пилпель, перец, острота, да, ну, вот такие вот столкновения мнений Торы с, там, то, что происходит, скажем, в обсуждении мудрецов Геморы, это было передано именно Мойше Рабейну. Вот это вот, значит, ну, если так можно выразиться, игра с текстом Торы, да, то есть вот эта возможность такого мнения, сякого мнения, как они работают, как они сталкиваются друг с другом, вот все вот это было передано именно Моше Рабейну, но Моше Рабейну, он не стал это держать, и его потомству, но Моше Рабейну не стал это держать при себе, как бы, а, выражаясь словами Геморы там же, поступил с этим щедро и передал это еврейскому народу, то есть, в принципе, носителями Торы могли бы остаться его потомки, то есть, если я правильно понимаю, колено Леви. Но Моше Рабейну счел возможным передать и это знание евреям. То есть он, в принципе, с точки зрения своих полномочий, мог бы взять и попридержать это знание для себя, скажем, заниматься с евреями только чистой практикой. То есть, чтобы евреи знали, чтобы евреи в том поколении, они знали действительно, как строить суку, как увязывать лулав, и что вообще, там, что делать поутру, а что делать вечером. А теоретизирование на этот счет оставить для себя и своих потомков. Тем не менее, Моше Рабейну, он обеспечивал щедро нужды народа, духовные в данном случае. Это мы начали мысль, напомню, это было начало предложения, как в том анекдоте, это раз. Мы сейчас говорим о том, что Моше Рабейну обеспечивал не только духовные нужды, и вот дальше стали на эту тему рассуждать. Так вот, он эти духовные нужды обеспечивал крайне щедро. А именно мудрецы и используют этот оборот «ногах бо», «той вас айн», что Моше Рабейну отнесся к Торе щедро. Он не стал из нее, ну, фактически ничего удерживать, придерживать для себя. А он вот выдал все, что ему было необходимо, все, что относилось, все, что ему было передано, он раскрыл евреям. Он сай коцархема гашмием, и также, то есть как духовные нужды, так и материальные нужды. Он хэбдзэг фундэм вавосэс бисхус мойше, он бизазэг диандрэ црохим вавосандрэ, начиная с того, что было дано в заслугу Мойше. В заслугу Мойше был дан ман, если я правильно помню. Да, колодец в заслугу Мирьям, облака славы в заслугу Аарона и ман в заслугу Мойше. То есть, ну, в общем, то, чем питались евреи, чем они жили в материальном смысле на протяжении всего путешествия по пустыне, это было дано всему еврейскому народу в заслугу Мойше. Если мы вспомним, что после того, как ушли из мира Мирьям и Аарон последовательно, в заслугу Моше Рабейну были возвращены еврейскому народу и колодец, и облака славы, то понятно, что заслуга Моше Рабейну, она обуславливала в конечном итоге, ну, во всяком случае, в конце пути, она обуславливала даже не только пищевые нужды, но и вообще все нужды евреев, которые не только нужду в мане, но и нужду в питье, и в защите и так далее. Вот, так также материальные нужды, начиная с того, что в заслугу за Мойше, в заслугу Мойше было дано еврейскому народу, он би, за зэг, диандрит, срохим, зайн, гивен, бискусарну, мирим, вплоть до того, вплоть до того, что материальные нужды, другие материальные нужды евреев, которые давались евреям в заслугу Аарона и Мирьям, из норзэр птиро, после их ухода из мира, не стало кабэру, не стало кан, не стало куан, и ковыд, хозру, бискус, Мойше. Когда колодец после ухода Мирьям ушел вместе с ней, исчез вместе с ней, облака славы исчезли вместе с уходом Аарона, вот они вернулись в заслугу Мойше. Нордер пша, да, это мы закончили. Какую мысль? Еще раз, сначала. Значит, то, что Тора не обсуждает заботу Мойше о том, чтобы был мир между евреями, а относительно Аарона, да, высказывает эту мысль, что вот, повествует нам об усилиях Аарона, которые тот прилагал для того, чтобы между евреями был мир. Значит, это является следствием не того, что у Моше Рабейну не доставало любви к евреям. Мы выше сказали, ну и, в общем, это такая общеизвестная вещь, подчеркивается Торой. подчеркивается, Мишна и, пардон, Пиркей Овос, поэтому общеизвестная, потому что Пиркей Овос ежегодно все евреи, соблюдающие, так или иначе изучают хоть как-то. Так вот, Аарон первосвященник, для него эта вот забота о мире между евреями, она являлась проявлением любви к евреям. Мойше Рабейну не то, что не любил евреев, поэтому этим не занимался, и поэтому мудрецы не рассказывают об этом. Напротив того, Мойше Рабейну являлся, глупо прозвучит, наверное, выдающимся любителем евреев, он любил евреев изо всех сил. И в связи с этим не только теоретически, но и практически занимался выражением этой любви. То есть он занимался их нуждами, он заботился о них во всех отношениях, в которых только можно, и во всех отношениях, в которых Моше Рабейну о них заботился, его заботу переоценить просто невозможно. Ну вот, духовная забота. Он им передал Тору, причем не просто передал, там, а единократно принес скрижали, поставил в углу и пошел заниматься своими делами. Нет, ежедневно с ними занимался. А материальные нужды, то есть он их кормил и поил. Он, без него они просто погибли бы в пустыне, скажем. То есть, если бы ДКБ, это не наш путь рассуждения, но тем не менее. Так вот, получается, что Мойше Рабейну обладал великой любовью к евреям. А почему же? Нордерпшадер фунес, но простой смысл этого заключается в том, что азмитсад иньон и вишлихус и шель Мойше мгодзих бай им гидавта нандер ойфен ангога и нахвас исроль. А почему тогда Аарон, он бегал между людьми и налаживал между ними мир, а Мойше Рабейну нет, или об этом, может быть, и да, в каких-то случаях, но, наверное, не в том объеме, что Аарон. И мудрецы поэтому даже это не упоминали. А почему они не упоминают об этом вообще? Потому что, наверное, с точки зрения идеи Мойше Рабейну, понятно, что Аарон и Мойше, они в том числе не только личности, люди из плоти и крови, они еще и архетипы. В архетипическом плане, то есть как идеи, Мойше Рабейну, он должен был заниматься, проявлять свою любовь к евреям, Рэбе в скобках пишет, «вэгавоэ шолэм», другим образом, «виан логас Аарон», другим способом, другим образом, нежели тот способ, который избрал для себя Аарон, в связи с которым его там оплакивали, оплакивали и мужчины, и женщины. Пункт далит. Диасбора базе. Объяснение по этому поводу. Веген де мойфен авоес шолом фун аарон дерцин хахамейну. Относительно того способа, которым Аарон налаживал мир между евреями. Мы, на самом деле, это проговаривали в начале беседы по моим воспоминаниям, но сейчас еще раз. Как Аарон налаживал мир между евреями? «Аскидейла асэй шолом бенишл рею хулю» — для того, чтобы привести к тому, чтобы помирились люди, там, один человек с другим. «Мхотра мишан гевен фунде мемес» — он изменял истине. Ну, помните, там он шел к одному и рассказывал ему сказки. Шел к другому, тоже рассказывал ему сказки, пользуясь тем, что они друг с другом не общаются и плохо себе представляют о том, что происходит там в голове у каждого из них. Ну, вот он рассказывал, что на самом деле твой товарищ, он только и спит, и видит, чтобы с тобой помириться. Это ты какой-то упертый, значит, не хочешь с ним мириться. Надо как-то, наверное, меняться в лучшую сторону. Так вот, понятно, что это было отклонением от истины. Кстати, отчетливо помню, что хотел об этом сказать, когда пересказывал эту тему, но решил помолчать, потому что молчание – золото. Так вот, он отходил от истины. «Воздосость кому вы надовара мутар вероциал питейра». Камаймер хахамейну мутр лодом дичанес бедва расшолом. Что значит отходить от истины? То есть занимался грубым враньем? Ну, вообще говоря, да. То есть два человека, они относятся друг к другу с глубокой ненавистью, скажем, не любят друг друга. Вот они поссорились, там, разошлись, на какой почве, неважно. Ну вот не любят друг друга. А он идет к одному и рассказывает ему, как тот его товарищ, как он его вообще чуть ли не обожает. и уж во всяком случае стремится с ним, к общению с ним и к миру с ним, и, значит, хочет с ним быть в прекрасных отношениях. Потом идет к другому и так ему расписывает. Другой. То есть, ну, это же вранье. Так что Аарон нарушил вот это вот требование Торы стремиться к истине. Как бы не так. Наши мудрецы, ну, в смысле, Тора нам через мудрецов, сообщает, что да, можно извращать истину в интересах мира. То есть мир приоритетней вот этого, значит, что там приоритетней того, чтобы все факты излагались совершенно объективно и так далее. Вот в этом случае, то есть мы наоборот, как раз из поведения Аарона, мы с вами можем сделать определенные выводы для себя, что да, позволительно, допустимо, при всем при том, что Тора нас побуждает во всем стремиться к абсолютной истине, честности, вот, максимально точному, скажем, изложению там, фактов и так далее. Помните историю про кого-то из мудрецов? Разумеется, как всегда, не помню, о ком история конкретно, который, ну вот, заходит в дом, его спрашивают, дождь идет на улице, а сам, когда я заходил, шел. В смысле, этот мудрец, он боялся, что, может быть, дождь перестал, он скажет, что дождь идет, а на самом деле он не идет. То есть, ну вот, может быть, это для кого-то, кому-то покажется некоторым занудством, но, тем не менее, вот это такой способ, такое стремление «Мидвар шекер тирхак», как говорится в Торе, вот слово «лжи отдались», вот такое стремление соблюсти данное указания. Так вот, несмотря на то, что Тора, она обязывает нас говорить именно правду, сообщать правду, и вот во всем, и изо всех сил стремиться отдалиться от дваршекер, от слова лжи, от любого искажения действительности, от любой неправды. Тем не менее, здесь, если в интересах мира необходимо извратить факты, то их, ну, вот, получается, можно извратить. По крайней мере, таким образом, образом подобным тому, как это делал Аарон. Ясно, что ну, надо голову на плечах иметь и на всякий случай оговориться. Да, может быть, кто-нибудь из слушателей решит безоглядно извращать факты уже по полной программе в любом случае, в любой ситуации, которая хотя бы краешком задевает идею мира. Ну, жизнь не квадратная, надо думать каждый раз. Но вот есть такая тема, что можно да, искажать факты, лышан из бедваршов, можно изменять факты во имя мира. Баймой шарабейну оберу, и балтаз мидосы из мидас аэмес. Вот так вот, у мой шарабейну дело обстояло иным образом. Почему? Значит, ну, как мы только что сказали, каждый из персонажей, ну, Танаха, на самом деле, ну, вот, а тем более Пятикнижие, он является архетипом в том числе. И вот идея Моше Рабейну, она описывается как Эмес. В этом смысле Моше Рабейну является продолжателем дела Яакова Авину. И, ну, вот сейчас мы как раз приближаемся к празднику Симхат Тейра, и там... В частности, мы произносим многократно «Мойше эмес в этой росы эмес». «Мойше» – истина, и «Тора» – его истина. Вот идея «Мойше Рабейну» – это «эмес», это именно качество истины. «Дерибер год баим нитги кензайн де ройфен в навое шолом». Что отсюда следует? А из этого следует очень простая вещь. Что да, то, как поступал Аарон, не только допустимо с точки зрения Торы, то есть, ну, вот так вот искажать в действительности, но в результате прийти к прекрасному результату, вот, ну, помирить между собой людей, евреев, которые были в ссоре, ненавидели друг друга, тем самым нарушали, кстати говоря, да, заповедь. И везде заповеди с письменной Торы, которые были в раздрае друг с другом и вот таким образом причиняли на самом деле бедствие всему еврейскому народу, потому что любой раздрай между евреями, любая вот, любая напряженность, которая повисла, вот эта вот нецельность еврейского народа, она приводит к страшным последствиям, согласно тому, что мудрецы объясняют наши, к страшным последствиям для всего еврейского народа. Собственно, одной из формальных причин разрушения храма, например, послужила ссора между людьми. Это вполне, ну, такая, в общем, на первый взгляд, достаточно бытовая, да? И когда мы говорим о поведении, вернее, не мы, а мудрецы обсуждают поведение Аарона, рассказывают нам поведение Аарона, они его не только не осуждают, они его превозносят, они, значит, восхищаются его подходом. На самом деле, кто-нибудь из нас может попробовать повторить действия Аарона и в результате поссорить людей еще больше. Ну, там, ну, вы же понимаете, что можно прийти к одному, рассказать ему всякого разного, потом к другому, а потом они встретятся между собой, и что-нибудь пойдет не так. И они вообще там друг друга поубивают, когда и заодно и этого самого, как называется, примиренца, тоже, наверное, убьют вслед друг за... Вначале друг друга убьют, а потом этого вот, который им наплел с три короба, а на самом деле все это ерунда. Ну вот, у Аарона это получалось как-то. Вот так вот их свести, чтобы правда не выплыла наружу, и чтобы они действительно подумали, что так оно все и было, как Аарон говорит, и помирились такие. Так вот, мудрецы, они его превозносят. Не только не осуждают за то, что он искажал факты, а наоборот превозносят. Наоборот, они отсюда мы видим, это яркий пример тому, как можно изменять истине в интересах того, что приоритетно даже над истиной, вот над фактологической такой истиной, фактологической верностью. Так вот, Моше Рабейну, поскольку его идея – это истинность, для него такой путь недопустим с точки зрения его идеи, его глобальной идеи, с точки зрения того, что он есть. «У нафальпи, аздеринен фон мутер хулы лишанес бемебедовер ашолом из канал, айроя фон тойра». И несмотря на то, что мы выше процитировали, можно изменять факты, можно, ну вот, как Аарон поступал, там искажать действительность в интересах мира. Это указание Торы. Ну вот, Мойше же Рабейну Тору нам принес. Значит, это как бы от Мойше исходит вроде бы. «Вози из Тойра Семес», а Тора является истинной Торой, как Мойше. То есть, вот, истинность заключается в том, чтобы достичь мира даже... поступившись истинностью, вот, верностью фактологической, скажем. Несмотря на это, давайте под скобочки уйдем, потом скобочки прочитаем позже, на абзац, через абзац. «И зобер аза ойфена ангога форт фарбун мита гелем эйв мида заэмес». Но, тем не менее, данный порядок действий, вот так вот изменить истине, но зато прийти к миру, он подразумевает сокрытие, он лежит через сокрытие истины. «Ундерфар издос нит матим цудер шлихос фон фундем восмидос и мудригос и мехедес из мида заимес». И по этой причине данный способ, скажем, деятельности, данный порядок взаимодействия с евреями, там, скажем, вот, наведения мира, он недоступен. Для того не подходит, не соответствует тому, чье посланничество, чье кредо, скажем, и кредо не выработанное, не такого рода, как ваше кредо всегда, а кредо настоящее, подлинное, то есть вот та задача, та специфическая задача, и способ ее решения, который возложен на человека Всевышним, как у Мойше, у него эмес. То есть, если его специфический характер, его веренный ему Всевышним порядок решения его сверхзадачи в жизни, это эмес, ну как же он может изменять эмесу, или хотя бы даже скрывать этот эмес, то есть идти путем, который скрывает эмес. Дерофина ангога и шайк цуарен вавас мидоса из мидос хэсэд. Кому имеет отношение, то есть чья ангога, чей путь допускает сокрытие истины, путь Аарона. Аарон чему соответствует? Аарон соответствует хэсду, доброте. Вот у него, для него, вот ради, в интересах этой доброты, которая приоритетна в данном случае, в интересах мира, вот мы достигнем гармонии между двумя людьми, изменив факт, но в конечном итоге никто не пострадает. Никто не потеряет, наоборот, все приобретут. Мы просто изменим, исказим факты. Для Аарона это допустимо, для качества хесед это допустимо, для Моше Рабейну это недопустимо. Теперь возвращаемся обратно на абзац выше, вот эти скобки прочитаем. Он виес верта марунги ред моки махери. Как это обсуждается в другом месте, где глошна хамейну, где говорится о такой детали слов мудрецов. Мутер лишанес. Разрешается изменять ради, имеется в виду, разрешается искажать факты. Ну, дословно изменять, рыба выделяет слово изменять, разрешается изменять. Аздос из блойс анынин фуншину и оберниткин шейкер хазбешолом и гэпэк туэрэсэмэс. То есть, ну, это рыба в скобочках поясняет, почему данная ангога, она никак не противоречит указанию Торы, Медварты Шекер Тирхак, от слова «лжи отдались». Потому что это не ложь, а даже мудрецы это называют в данном случае не ложью, а с изменением. То есть, ну да, я пересказал факты не так, как надо. Но это не ложь. То есть, ну, если я правильно понимаю, здесь в данном случае под ложью подразумевается то, что обман. Когда я обманул человека, и он что-то на этом потерял, был введен в заблуждение. А здесь я, ну, то есть, ввожу в заблуждение, конечно, человека, но ввожу в заблуждение так, что в результате все, в результате никто не теряет, а все приобретают наоборот. То есть, не я, а Аарон. То есть, еще раз давайте проговорим эту тему вкратце, подведем промежуточный итог. То есть, такой способ допустим, но недопустим для Моше Рабейну. Почему? Потому что его идея – это эмес, его идея – это следовать к реализации своего посланничества в мире именно через эмес, поэтому для него даже такой формы отклонения от эмес, даже не, ну вот в скобочках Рэбби объяснил, что это не шекер, но вот сокрытие эмес, такое вот техническое пренебрежение эмес для него совершенно невозможно, в отличие от Аарона, чье качество хесед, и с точки зрения которого, да, возможно, такой, вот, вот такой путь в достижении мира между евреями. «Вен мойшел лерн туэрами тыдн, гитер зе ибер, ал иньоним фун тейра, эйдей роя фун мутли шанс бедвара шолым». Когда Моше Рабейну изучает Тору с евреями, он им раскрывает и сообщает все, что в Торе говорится. Все идеи Торы. Значит, что? Значит, он им сообщает и вот этот принцип. Можно изменять истине, можно изменять, если того требуют интересы мира. Обервеннес кумцу зайн эгина ангога. Но при этом, когда дело доходит до его собственного обращения с евреями, скажем, до того, как он занимается взаимодействием с евреями, скажем, «восис фарбунд мидзайн мадрейга», то есть, когда дело доходит до его жизненного пути, до его стиля жизни, скажем, до того, что связано с его собственной ступенью, «увимейла шлихус беалмадейн», а само собой, разумеется, с его посланничеством в этом мире, «избаим ничайхо дерейфен», для него это просто не актуально, вот тут, для него это совершенно неприемлемо, это невозможно. С его позиции совершенно невозможно вот так поступить. Опять же, в скобочках заметим, не потому что он осуждает, он бы, скажем, если бы Моше Рабейну узнал, он бы Аарона стер в порошок. Он не осуждает Аарона за это. Он сам объясняет евреям Тору, следовательно, объясняет им вот допустимость такого порядка вещей. Но для него это совершенно недопустимо. «Веулай ешли гейси фойтынин». И еще продолжаем. И, может быть, надо добавить еще один момент. «Ничай хароцу лозназих эйх цуазелхэ Мойше Рабейну». Если я правильно понял вот этот оборот. Мойше Рабейну, для Мойше Рабейну совершенно невозможно взаимодействие с теми, которые спустили, пали так низко, находятся на такой низкой ступени, что единственным путем достигнуть мира между ними является искажение истины. Ну, понятно, что на самом деле помирить-то евреев можно... То есть, ну, не знаю, для меня это вопрос достаточно теоретический. Ну, просто по причине того, что, ну, не знаю, какие-то вот для меня сложны эти вопросы взаимодействия между людьми. И так, чтобы, я не знаю, мирил я кого-нибудь когда-нибудь или нет. То есть, вообще способен ли я такую сложную социальную функцию на себя взять. Ну, понятно, что помирить людей можно по-разному, в конечном итоге, там, не знаю, можно взять, сесть с ними, взять вместе их рядом посадить, поговорить с ними. Ну чего, детей мирил? Нет, детей мирил. Ну вот, так это можно сделать по-разному. Можно обсудить там с каждым из них отдельно или вместе с ними обсудить их проблемы, их разногласий. И прийти к выводу, что, наверное, оно того не стоит, чтобы ссориться друг с другом, и можно как-то более продуктивно рассказать о важности единства между евреями и так далее, не искажая истину. То есть не прибегая к вот таким изощренным уловкам, как Аарон, можно другими путями пытаться достигнуть согласия между евреями. Но бывают случаи наверняка, когда люди не идут ни на какой компромисс. То есть они вот, значит, непримиримые враги. Для того, чтобы их примирить, то есть невозможно их взять и, там, скажем, посадить рядом, они просто там подерутся. Невозможно с ними, они не придут к согласию, если не изменить истину. Что указывает, разумеется, на глубину их падения. Потому что ненависть между евреями – это очень большая проблема. Едва ли не самая большая проблема. Мы неоднократно сталкивались с тем, что Ребе подчеркивает, что причиной вот нашего многотысячелетнего уже изгнания является именно беспричинная ненависть между евреями. Беспричинная ненависть, то есть вот ненависть, которая возникла не потому, что... Не потому, что там еврей мне чем-то помешал другой, то есть он там затронул мои интересы или оскорбил меня или что-нибудь в этом духе, а именно беспричинная ненависть, ненависть, которая возникает по причине вот злого начала, которое во мне сидит и заставляет меня считать, что другой еврей мне мешает просто самим фактом своего существования, то есть изначально я его немножко ненавижу. Просто потому, что он занимает место, вот как-то в мире становится меньше места, и, ну, вот свежего воздуха меньше на кубометр, поэтому я его сразу не люблю. И это вот очень важная, очень большая проблема. Так вот, если человек в своей ненависти к другому еврею спустился так низко, что для того, чтобы его помирить вот с тем евреем, надо обязательно исказить факты, то это значит, что, ну, очень проблема такая какая-то глубокая в нем есть. То есть он низко пал. Так вот, для Мойше Рабейну, для него совершенно неприемлемо искажать факты. И Ребе говорит, может быть, надо добавить, что для него неприемлемо. И, ну, вот сам факт взаимоотношений, вот сам факт вхождения в эту ситуацию, когда единственный путь, то только вот наврать каждому из них, это только таким путем они могут помириться.